Дорогая возлюбленная церковь, братья и сестры, гости, друзья наши, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, когда сегодня я ехал сюда из дома, меня беспокоила одна мысль. В какой очереди мне дадут возможность выступить со словом? Будут ли дети здесь присутствовать или их уже отправят на занятия воскресной школы, и тогда мне придется без них говорить. Но я рад, что сегодня малыши с нами сегодня, и у меня будет вопрос к ним, и какие-то вещи я сегодня скажу, наверное, будут полезны для них также. Вы знаете, Слово Божье, как духовная пища, она важна и необходима каждому, независимо от возраста. От возраста физического, от возраста духовного. Хочу обратить ваше внимание на текст Священного Писания, который размещен в послании к евреям. У кого есть Новый Завет, Библия, откройте, пожалуйста, пятую главу послания к евреям. Замечательные первые главы этого послания говорят нам о величии Иисуса Христа. Автор подчеркивает превосходство Иисуса Христа с любой святыней, которую человечество когда-либо имело здесь на земле. Если это отражалось через быт и религию израильского народа, иудаизм, то это было связано, конечно, с жертвенником, с храмом, с первосвященством. И вот говоря о величии и превосходстве Иисуса Христа, вдруг автор почему-то так круто поворачивает свой слог и порой даже задаешь вопросом, почему он так меняет свой стиль и направление. Пятая глава, послание к евреям, с 11 стиха. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Ну, представьте себе такую картину, что сейчас я сложу Библию и все дотерзал и прекращу выступление. Было бы странным, если я начинаю свою проповедь, свое выступление, вдруг не завершу и по какой-то причине не стану дальше говорить. Многих это может привести в недоумение, замешательство. Кто-то может сказать: «Николай, что такое, в чем дело? Давай говори дальше. Мы хотим узнать до конца ту мысль, которую ты хотел донести». Когда мы говорим с детишками, это, я думаю, что родители меня понимают, им знакома ситуация, когда мы им что-то объясняем, рассказываем, можно часто поймать себя на том, что слишком долго мы говорим, или же говорим о каких-то сложных вещах, и останавливаемся на тот момент, чтобы продумать, а как лучше объяснить ребенку. Соответственно, с его пониманием, с его возрастом, с его воззрением. Я часто сталкиваюсь с тем, чтобы трансформировать, поменять духовные определения, какие-то слова для детского сознания. У меня детишки есть разных возрастов, от 4 до 21 года. Вот, поэтому приходится иногда творчески как-то соображать и просить у Господа мудрости, чтобы донести до них ту или иную вещь. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на ту мысль, с которой столкнулся и которую представляет нам этот автор послания к евреям. Он говорит о совершенстве Христа, он говорит великие богословские истины, но тут же он останавливается и говорит: вы знаете, о многом бы следовало это говорить, и может быть даже часто, снова и снова повторять, потому что это сокровище познания человека о Боге, о его совершенствах, о том, в кого верил этот автор, в кого веруем мы и о ком мы назидание получаем. И тут сказано, что вы еще младенцы, которых нужно питать молоком. Наверное, было проще, конечно, сказать. Вы знаете, если у вас Писание, читайте и размышляйте сами. Насколько вы сами впитаете, насколько вы это усвоите. Я думаю, что иногда часто родители обделяют своих детей тем, что не додают им познания духовных истин. Познание личного познания о Господе, практику своей личной веры в живого Бога. Я хотел бы сегодня говорить именно об этом, потому что, как пишет автор послания, что судя по времени, сколько вы находитесь в духовной жизни, сколько вы веруете, сколько вы исповедуете Христа, сколько лет вы уже ходите в церковь, а остаетесь на положении младенцев, а не учителей. О всем надлежало бы нам говорить много. Но судя по времени, вам надлежало быть учителями. Сколько лет вы в Господе? Сколько лет вы в вере, осознанной вере? Сколько, скажу так, задам вопрос. Сколько времени прошло с того времени, как вы обратились к Господу? Как вы пережили духовное рождение? Получили прощение грехов? Сколько лет прошло, когда вы находитесь в новой жизни, в общении с Богом, в отношениях с церковью, с братьями и сестрами во Христе? Можно ли назвать ваше нынешнее духовное состояние зрелостью? Ответьте, пожалуйста, себе на этот вопрос. В Писании о развитии духовного человека, внутреннего нашего естества, говорится очень много. Сам Иисус Христос, Его ученики, апостолы, пророки Ветхого Завета очень часто сравнивали духовную жизнь с развитием живого даже организма, растения или просто человека. Чего достигаем мы сегодня? Находясь в Господе год, три, пять, десять, пятнадцать. Недавно мы отметили 20-летие церкви. Те, кто был с первого дня, помнят радость возникновения, образование, как Господь сотворил это чудо, собрав своих детей, душ воедино, и благословив их, назвал их Церковь, Церковью Христовой. Я думаю, этим свидетелям уже 20 лет духовных, 20-летие. Я считаю, что это достаточный возраст для зрелости, для опыта, способности быть учителем, служителем перед Господом, родителем, в конце концов. Воспитывать малышей, детей духовных, кто приходит только-только к Господу. Ну что мы сегодня чаще всего мы встречаем? Испытываем трудности в личном свидетельстве, в благовестии. Мы работаем в разных местах, учимся, встречаемся с разными людьми, разного ранга, положения. Иногда это нам становится лучше, иногда это хуже получается. Начав работать сейчас в детском доме, я познакомился с одним мальчиком, ему 15 лет. Хороший, добрый, смышленый парнишка. Хорошо понимает, смотрит на жизнь еще не испорченными глазами. Вот. Но есть один небольшой физический изъян. У него не развит гипофиз. И он не может расти, развиваться физически полноценно. Он очень низкого роста. На него посмотреть ему, оно 9-10 лет даже. А парнишке, я его так уж называю, ему 15 лет. Больно смотреть и понимать, что и люди сами вокруг его бессильны, пока медицина. Да, что-то предпринимались, какие-то меры помочь ему. Я молюсь о нем, я благодарен Господу, что у меня появилась возможность ему свидетельствовать. Вспоминаю одного человека, это было давно, вы знаете, размерами, ну, 2 метра точно рост есть, молодой человек, хорошо развит. Посмотреть, ну, просто богатырь, русский богатырь. Но сознание с головой как-то посмотреть, ну, подросток. Великовозрастный ребенок. Мы часто это можем встречать в нашей жизни. Это не редкость, это часто стало. Я думаю, что некоторые из вас и видят это, и, может быть, имеют знакомых. Но представьте себе, как нелепо видеть великовозрастного духовного ребенка. 20-15 лет, а он выглядит, как будто только что новообращенный. Бог позаботился о такой пище. Ее можно и представить в качестве молока доносить. Она может быть и твердой пищей для твердого высокого ума. Это Писание, Священное Писание, Слово Божье. Я к вопросу тому, как часто и как ответственно мы подходим к восприятию истин, данных нам самим Богом, Отцом Небесным, питать себя, свое сердце, свою душу, утешаться в трудные минуты. Или же только в воскресный день взять... Ага, найти ее на полке среди других книг и взять в церковь. Как часто, мне кажется, пренебрегается и сама молитва. Тот благодатный дар общения с Создателем, с Богом, наша молитва, которую мы можем просто, может быть, в нескольких словах сказать, может быть, простояв несколько часов среди ночи, обращаясь к Господу, пребывая в проломе перед Господом о каких-то нуждах, о каких-то переживаниях, наших ежедневных вечерних молитвах о церкви, о ее служителях. Есть еще и другие пути развития, развития духовного человека нашего с вами, внутреннего человека. Это даже и мы с вами. Бог предусмотрел, чтобы мы взаимозависимы были. Для чего? Чтобы достигали возраста Христова, то есть зрелости духовной. Сам Иисус сказал своим ученикам, Евангелие от Иоанна, в 15 главе, вы помните эти замечательные слова, та притча, когда он уподобляет себя виноградной лозе, об отце он говорит, как об виноградаре, который заботится. Но вот ученикам он говорит, вы ветви. Он говорит о предназначении. О предназначении всех, кто знает его. Всех тех, кто пришел к новой духовной жизни, к познанию Господа. Он говорит так. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Духовная жизнь, она имеет свои плоды. Их можно замечать, их можно видеть, их нужно. Иисус на горной проповеди сказал так, чтобы... Всем тем, кто слушал его, он сказал, пусть люди видят ваши добрые дела и славят Отца Небесного. Не надо ограничиваться добрыми делами, которые вы делаете в тайне. В тайне закрыли за собой дверь, помолились в тайне, да, совершили милость, подали кому-то. Да, есть добрые дела, плоды вашей духовной жизни сокрытые, но есть необходимо, чтобы были и выражены ярко. Вы свидетельство окружающим, нашим ближним, кого вы видите с левой стороны, с правой стороны, здесь. Когда вы выходите отсюда, ваши родные и близкие, которые, может быть, еще не знают и не досуживаются прийти в церковь, послушайте эти истины. Может быть, это те безбожники, которые противостоят вам в силу каких-то человеческих объяснений причин. Но им нужно свидетельство. Этому миру нужно сегодня яркое свидетельство того, что вы есть живые души, вы Божьи люди. И Господь желает видеть в вас, в вашей жизни эти плоды. не столько для славы своей, но столько для славы своего народа, своих детей, которые он хочет разделить уже здесь, даже на земле. Мне приходилось встречаться с таким мнением. Нужно не торопиться, не надо форсировать обстоятельства. Пусть идет своим чередом, самотеком. Когда-нибудь в свое время и этот придет к Господу, и тот станет христианином, и этот брат покается, пока еще в грехах остается. Я не согласен с такой позицией, чтобы пускать это все на самотек. Апостол Павел в своем послании к филиппийцам, откройте, пожалуйста, говорит так. Это, да, послание к филиппийцам, 3 глава, начиная с 13 стиха. Здесь он пишет о том, как относились его времена, в то время, к проповеди Евангелия. Кто-то мог действительно от сердца говорить о живом Христе, истину возвещать. Были люди, которые в этом могли преследовать свои какие-то земные, плоские интересы. Вот. Но Павел пишет о себе. Он свидетельствует о своем подходе. Он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Апостол Павел всегда говорил о своем апостольстве громко, смело. Он говорил: «Знаю я, в кого верую». Воле Божьей он был признан апостолом. Он говорит: «Но я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен? Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. Павел недовольствовался своим духовным положением апостола. Он оставлял все то, что происходило во вчерашнем, вчера, в прошлом. Но он стремился в будущее. Он к почести вышнего звания. Он знал, что не должен оставаться на месте. Он никогда не удовлетворялся этим. И он шел дальше, и Господь его возвышал. Да, и жизнь этого человека покончилась трагически. Но для славы Божьей именно так предназначено было апостолу, рабу Божьему. Да, народу Божьему, христианам, чадам Божьим, церкви не обещана беспечная жизнь. Красивая жизнь. Без хлопот, без забот. Нет. Те, кто следует за Христом, тому надлежит и страдания перенести. Об этом говорят многие из авторов Нового Завета. Сейчас. Не будем останавливаться мы на сегодняшнем дне. Господь желает плодов. Не каких-то зеленых, висящих, еще недозревших каких-то. Нет. Хороших, добрых плодов, взвешенных. Я бы сказал, качественных. Он ждет, чтобы это было радостью для нас самих. Друг для друга. Церкви бывают тоже хромающие. Кто-то из вас, читавший книгу Откровения, помнит, о семи посланиях. В семи церквям Господь обращается. И у той или иной церкви он находит какие-то слабые места. Казалось бы, церковь, которая вот-вот... Вчера, наверное, только в ее среде находился сам Господь. Апостолы вот несколько часов назад здесь были. И даже у церкви могут быть такие слабые стороны. Недоразвитость. В чем-то слабость. Тогда что нужно для этого делать? Как и церквям, так и одной живой душе отдельно, наверное, есть смысл и ответственность перед Богом оценить свое духовное состояние. Сколько мы же будем времени питаться молоком духовным? Может быть, пора уже на твердую пищу приходить? Когда мы можем уже объяснять великие истины этому миру, которому необходимо открыть живого Господа Христа, любящего Спасителя, который когда-то коснулся наших с вами сердец, который когда-то согрел нас своей любовью и который до сих пор остается верным для нас. Всякий раз, когда мы утром, может, просыпаемся и, может быть, пару слов скажем: «Господи, слава Тебе за новый день». Когда мы благодарим за хлеб, за пищу на столе. Когда, может быть, мы молимся о детях наших и восхищаемся той милости, любви Божьей, что Он подарил нам это чудо, это сокровище. Когда есть, может быть, люди, которые, может быть, не столько вызывают восторга от нас, но мы чувствуем призывы Духа в нашем сердце проявить любовь, заботу, подсказать что-то, помочь. Но, братья мои и сестры, я хотел бы говорить сегодня и о рамках нашей поместной церкви. Как вы себя задействовали? Нашли ли вы себя в своем служении, в том служении, которое призвано самим Господом? Для чего вы и получили дар? Или, может быть, вы об этом первый раз слышите? У вас есть дарование от Господа, дар Духа Святого, какая-нибудь способность и талант, выдающаяся способность служить Господу так, что это может быть в глазах самих ангелов чудом, потому что Бог вам это дал. Я верю, что Господь достоин славы, и через наше плодотворное служение, плодоносное хождение в этой духовной жизни, мы с вами живем в таком месте, собираемся здесь, на этом участке, можем сказать, выше свет, который есть в вас, исходящий от Господа, простирается дальше. Дальше этих стен. Дальше стены вашего дома. Дальше окружение ваших родственников. Пусть люди знают о том, что вы преданы Господу. Может быть, в каких-то вопросах они с вами не соглашаются, но они всегда будут чувствовать, что рядом с вами Христос. Пусть они не вас видят, а самого Христа. Вот часто бывает, что люди застилают своим образом, своим характером, своим поведением лик, святой лик, великую любовь Господа, Спасителя. Я желаю, чтобы вы, размышляя над вопросами, как вы относитесь к Библии, к молитве, в отношении друг с другом, прежде всего верующих, в семье дома, в семье церкви, думали о том, что вы призваны к духовной зрелости. Сегодня этот мир нужно научиться, донести до них эту истину. Бог дал нам и детишек, которым мы должны научить. Вот. Они хотят видеть в нас образец этой веры. Ученики не больше учителя и раб своего господина. Но старайтесь, друзья мои, старайтесь, чтобы вера ваша была действительно одним из тех многих плодов, достойных прославлять нашего Бога, который любит нас, который заботится о нас, который среди нас пребывает, которому мы хотим служить. Вот. Он этой славы достоин. Аминь. Слава Богу.